говорит Радио Свобода.
Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Два раза в неделю я пересказываю вам самые жаркие дискуссии в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске речь пойдет о самоубийстве Ирины Славиной и о том, как Следственный комитет планирует отбирать детей у отцов-гомосексуалов. Шквал реакции в социальных сетях вызвала смерть журналистки Ирины Славиной, создательницы и единственной сотрудницы независимого нижегородского издания «Коза-пресс». В пятницу она подожгла себя у здания УВД в Нижнем Новгороде и скончалась на месте. Многие журналисты знали Славину лично и потрясены случившимся. Чаще всего в постах о Славиной встречаются слова «доведение до самоубийства». Роман Попков.
Трагедия журналистки Ирины Славиной – это доведение до самоубийства, постоянным моральным и административным террором, неправосудным преследованием, обысками, более похожими на разбойные нападения.
Николай Подосокорский.
«Я потрясен. Молодая, красивая, умная женщина, желающая добра своей стране, покинула этот мир после издевательств и прессинга карательной машины. При этом она не совершала никаких преступлений, не взрывала дома, не воровала миллиарды из бюджета, не травила популярных политиков, но лишь хотела, чтобы жизнь в России была основана не на государственном произволе, а на соблюдении конституционных прав человека». Сколько таких жертв еще потребует Левиафан, прежде чем скроется в морских глубинах?
Ирина Славина проходила как свидетель по уголовному делу, возбужденному против предпринимателя Михаила Еселевича. Еселевич – основатель Нижегородского отделения церкви летающего макаронного монстра, и ему принадлежит помещение храма этой церкви, где также проходили некоторые оппозиционные мероприятия, например, лекции для наблюдателей движения «Голос». Теперь Еселевича подозревают в сотрудничестве с «Открытой Россией», которая на территории РФ признана нежелательной организацией. В связи с этим делом накануне прошли обыски у целого ряда нижегородских оппозиционеров, в том числе у Славиной. При этом она вообще не была связана с «Открыткой», но в прошлом году ее уже судили и штрафовали только за то, что она писала в Фейсбуке о лекциях, которые устраивала эта организация в Нижнем Новгороде. Роман Юнеман.
Для того, чтобы к вам домой или в офис пришли с обыском, совершенно не нужно нарушать закон или даже проходить в качестве подозреваемого. Ворваться могут к кому угодно. Допустим, вы когда-то общались с человеком, на которого шьют дело. Этого достаточно, чтобы проходить по делу свидетелем. Значит, к вам могут прийти и перевернуть дома всю мебель. Так было и со Славиной. Она не совершала преступлений, но общалась с людьми из какого-то нелепого храма макаронного монстра, под который копали местные силовики. Большая угроза для государственности, да.
Дмитрий Швец.
Это любимое развлечение оперативников Центра по борьбе с экстремизмом в любом регионе. Можно в любой момент мучить этими обысками у нежелательной организации не только самих активистов «Открытой России», но и вообще кого угодно. Не все, наверное, знают, но в Нижнем Новгороде Центр Э годами бравировал тем, какие неудобства доставляет всякой либерастне. Они демонстративно измываются и потом еще этим хвастаются. Доставалось, кажется, всем местным активистам. Из приезжих Машу Алехину и Надю Толоконникову в Нижнем облили зеленкой.
Олег Кашин в программе «Судный день» на Радио КП критикует силовиков за охоту на «Открытую Россию». По его мнению, никакого экстремизма в деятельности структур Ходорковского усмотреть невозможно.
Церковь летающего макаронного монстра, и вот бравые нижегородские эшники и ФСБшники заинтересовались несуществующими, насколько я понимаю, связями этой фейковой, иронической, пародийной, дурацкой церкви с структурами Ходорковского. И, значит, вчера пришли к человеку, называющему себя лидером этой церкви, в 7 утра провели обыск, взломали двери, изъяли израильский паспорт и кучу денег. В общем, понятный набор, как бы, да, и НТВ рапортует, что, значит, оказался адептом Ходорковского. Сегодня вторая новость, уже прям жуткая, да? Главный редактор нижегородского сайта «Коза-пресс» Ирина Славина, мы видели ее пост в Фейсбуке, где она пишет: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». У этой Славиной тоже был обыск по делу макаронного монстра, хотя она вообще никакого к нему отношения не имеет. В общем, она сожгла себя перед зданием то ли ОМВД, то ли УФСБ по Нижегородской области. Кошмар, и опять же, ради чего это? Ради того, чтобы какой-то ублюдок из центра Нижегородской области поставил галочку галочку в своем графике профилактических работ. Просто убили человека, довели до самоубийства, а это, между прочим, тоже уголовное преступление, ради абсолютно виртуальной борьбы за стабильность политическую. Потому что у структуры Ходорковского, которые, опять же, полторы коллеги в каждом городе, там тратят какие-то деньги и ничего вообще не добиваются, никакого смысла не имеют, давайте, дорогие парни в погонах, которые присягали служить Российской Федерации, давайте ловить этих несчастных мужчин и женщин по регионам, потом отчитываться. Вот мы накрыли очередную экстремистскую организацию. И здесь, когда Навальный говорит о том, что система людоедская и безумная, ну что можно сказать, прав старик Навальный, хотя, естественно, к нему миллион претензий.
До этого Ирину Славину много лет преследовали оперативники Центра Э. Суды выписывали ей многотысячные штрафы за посты в Фейсбуке. Неизвестные резали колеса ее машины и разбрасывали около ее дома листовки оскорбительного содержания. Но последней каплей для нее стал обыск. Забрали, что нашли. Все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны. Не только мой, но и мужа. Куча блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференции. Я осталась без средств производства, написала она в Фейсбуке. Александр Шмелев.
В ужасной истории с доведением до самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной потрясает многое. От абсолютно бредового и неправового закона о нежелательных организациях, согласно которому любую организацию росчерком пера могут объявить нежелательной, после чего завести уголовные дела на всех, кто когда-либо, как-либо с ней сотрудничал или теоретически мог сотрудничать, до бесчеловечной, безумной практики проведения обысков у свидетелей с выламыванием дверей, погромами, избиениями и полным ограблением, включающим изъятие всей техники и всех денег у людей, которые, по мнению Следственного комитета, могут что-либо знать о свершившемся преступлении.
Игорь Каляпин.
Нисколько не сомневаюсь, что вся эта серия обысков с СОБРом, укладыванием обыскиваемых мордой в пол и прочими масками шоу была вызвана вовсе не поисками привидения Ходорковского, а замышлялась именно как психологическая атака на нижегородских активистов, которые посмели помечтать выдвинуться в местные органы власти. Нисколько не сомневаюсь, что именно на психологический эффект и рассчитывали те, кто ее задумывал, и те, кто осуществлял. У каждого своя нервная система и свой болевой порог. Поздравляю вас, твари, с удачно осуществленным мероприятием. У вас все получилось в этот раз.
Максим Кац на своем канале отмечает, что к сообщениям об обысках оппозиционеров россияне в последнее время успели привыкнуть, хотя на самом деле это механизм колоссального давления, которое выдержит далеко не каждый.
Политические репрессии бывают разные. Далеко не всегда это расстрел и посадка в тюрьму на длительный срок. Не все режимы так делают. Некоторые, такие как наш, пытаются сломить людей арестами, штрафами и обысками. На фоне многочисленных приговоров иногда кажется, что штрафы, административные аресты и обыски – это что-то такое лайтовое, типа почти как штраф за неправильную парковку. Общество перестает возмущаться этим, принимает, типа, мол, ну да, вот так они ведут политику, так, типа, защищают свою власть, штрафуют и сажают на 15 суток, или обысками запугивают, или домашний арест. Но ведь не посадили же в тюрьму, не убили, не избили, тогда все нормально. Все перестают на это вообще обращать внимание и как-то реагировать. У силовиков развязываются руки от такой реакции. А что такое обыск? Представьте, вы у себя дома спите. В 7 утра вашу дверь выпиливают болгаркой, и в квартиру врывается много незнакомых людей, которые начинают рыться в ваших вещах и искать что-нибудь запрещенное. Смотрят все и везде, залезают во все ящики и шкафы, иногда издеваются словесно, может быть камера из телевидения, могут и избить или как-то скрутить, как сделали вчера с некоторыми из тех, кого обыскивали. Это продолжается несколько часов. Потом менты забирают все электронные приборы, комп, телефон, все флешки, причем все компы и телефоны, которые есть дома, даже если они не ваши. Обычно забирают также все наличные деньги и уезжают. Имущество свое вы никогда больше не увидите. Но главное, конечно, не это. Главное то, что ты ощущаешь себя совершенно беззащитным перед государственной машиной, которая на тебя наехала, хотя ты ничего плохого не сделал. Справедливости искать негде. Судов, которые разобрались бы в деле и приняли бы справедливое решение, не существует. Общество или какая-либо там крупная структура влиятельная за тебя не вступится. На митинги никто не пойдет. Все уже привыкли, у всех обыски. Навального только что вообще чуть не убили боевым ядом, а тут ты со своим изъятым компом.
При этом линию, которую изберут вещающие от лица государства, можно было предугадать с самого начала. Виктория Ивлева.
Ну, расскажи нам, Российская Федерация, что ты тут ни при чем, и менты твои ни при чем, и следаки, проводившие обыск, тоже. Расскажи, что Ирина была больной, сумасшедшей. Расскажи, тебе все равно, родина моя, никто не поверит.
И все-таки именно эта родина сейчас и рассказывает. Дмитрий Аграновский.
Безусловно, погибшую Ирину Славину жаль, но государство не может нести ответственность за действия лиц с неустойчивой психикой, особенно при разрушенной советской системе оказания психиатрической помощи.
Хотя некоторые провластные блогеры пошли еще дальше. Артур Гаспарян.
Журналистка, которая устроила самосожжение в Нижнем Новгороде, состояла в секте летающего макаронного монстра. Нужно что-то делать уже с сектами в нашей стране.
Не блещет оригинальности и реакция Следственного комитета. Ее с горьким сарказмом комментирует Кирилл Мартынов на канале «Новой газеты».
Следственный комитет Нижегородской области заявляет, что не видит никакой связи между самоубийством журналистки и тем обыском, который прошел накануне. Ну, просто, вы знаете, так бывает. У нас в России иногда взламывают двери невиновным гражданам, тащат их там на какой-то допрос, заставляют их подписывать какие-то документы, не дают им связаться с адвокатом. Ну, полный комплект. А если ты на следующий день сгорел заживо напротив полицейского управления, то в этом ничего страшного нету. Ну, просто такое, понимаете, совпадение.
Отдельного внимания соцсетей удостоились люди, которые выступали свидетелями в уголовном деле о работе «Открытой России» в Нижнем Новгороде. Ирина Славина незадолго до своей смерти обнародовала их имена и фамилии. Станислав Андрейчук.
Нужно знать в лицо и по именам тех, из-за чьих доносов сегодня в Нижнем Новгороде случилась трагедия. Но они лишь винтики в государственной машине травли гражданских и политических активистов и разжигания политической розни. Те, кто рулит этой машиной, и те, кто может ее остановить, но этого не делает, тоже повинны в произошедшем.
Андрей Десницкий.
Самое страшное в путинизме – он расчеловечивает людей и делает это сознательно и целенаправленно. Ты должен стать полезным для системы винтиком, и все будет зашибись. А если ты вдруг попал в ее механизм, зачастую непреднамеренно, как Сергей Мохнаткин, тебя уничтожат. Медленно и как бы нехотя дадут шанс самому быстро исчезнуть. Да, в этом отличие от сталинизма.
Об уроках этой трагедии рассуждает на своем YouTube-канале Майкл Наки.
Мне кажется, некорректным называть это самоубийством, потому что самоубийство – это все-таки немножко другая история. Цель самоубийства – это уйти из жизни, прекратить собственную жизнь. А мне кажется, самосожжение в данном случае – это все-таки скорее политический акт, акт политической позиции, ее выражения. Мы встречались с таким в истории. Многие вспоминают историю с Яном Палахом, которая совершилась 19 января 1969 года, когда он поджег себя в знак протеста. То, как вообще человек пришел к этой мысли, мы не можем, конечно, полностью реконструировать события, реконструировать хоть мысли Ирины, но этот человек, безусловно, не тот, кем его пытаются сейчас выставить, как мне кажется, с точки зрения пропагандистских ресурсов и всего остального. Это не человек, который, там, не знаю, сошел с ума, или не человек, который был слабым. На такой поступок нужна огромная сила воли, огромная смелость. Это мучительная смерть, это страшная смерть. Понятно, что смерть всегда страшна, но есть способы, которые ужасающие. И, собственно, погибнуть в окне – это, наверное, одна из самых ужасных участей, которая может ожидать человека. А человек на это пошел. Человек был доведен до состояния, когда он считал, что это важно сделать, это нужно сделать. Это политический манифест, политическая позиция. И я уважаю этот манифест и эту позицию. Я не готов говорить о какой-то слабости или какой-то депрессии, как пытаются сейчас некоторые. Нет, это решение человека, которое я уважаю. Безусловно, наверное, то, что мы можем сделать в этой ситуации, это воспринять тот месседж, который нам Ирина пыталась донести.
И важнейшая составная часть этого месседжа – предсмертная записка Славиной. «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Александр Плющев.
Думаю, речь о государстве в значении, вот знаете, когда именем Российской Федерации или Российская Федерация против имя Река – это же об этом. И трудно не согласиться, что именем Российской Федерации сволочи и нелюди в погонах и без прессовали Ирину, методично и тупо закатывали ее в асфальт.
Светлана Шмелева.
В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию. Невозможно не задуматься, что же она вкладывала в эти слова. То, что лежит на поверхности, конечно же, систему всех этих следователей, прокуроров, судей, полицейских, составляющих на нее бесконечные протоколы. Однако включает ли ее Российская Федерация в себя и общество тоже? И будь у нее значительная поддержка, пришла бы она в такое отчаяние? Я не снимаю ответственности с государства. Прежде всего, конечно, оно инициатор насилия. Но факт в том, что Ирина Славина, чтобы оплатить свои бесконечные штрафы, вязала шарфы. И даже на самые громкие вопиющие процессы политзаключенных в нашей стране ходят максимум несколько сотен людей. И это в Москве. И ее реакция, как это ни странно, более нормальная, чем наша. Потому что нельзя с таким спокойствием относиться к происходящему. И хотелось бы, чтобы ее смерть не просто прошла новостью дня, а открыла бы нам глаза. И мы увидели бы сотни людей, находящихся в таком же ужасном и затравленном положении, в каком была Ирина Славина. И поддержали бы их. Потому что никто не должен оставаться один на один с системой.
В соцсетях всплыл и старый пост Славиной. Еще год назад она задавалась в Фейсбуке вопросом, может ли акт самосожжения приблизить российское государство к светлому будущему. Под этим постом подруга написала ей комментарий: «Сейчас не война, а ты не Гастелло. Подвиг со смертельным исходом не нужен и никого не спасет». На эти слова Ирина ответила: «А мне кажется, что война, Наташ». Эти слова комментирует на своем YouTube-канале Георгий Сатаров.
«А мне кажется, что война, Наташ». Я хочу, чтобы вы запомнили эти слова, потому что она права. Просто мы привыкли жить на оккупированной территории. Мы стараемся этого не замечать, иногда возмущаясь чем-то. И мы не понимаем людей, таких как она, которые делают то, что сделала она. И мы не в состоянии правильно проинтерпретировать то, что сделала Ирина Славина. Потому что... Конечно, большая часть людей просто в шоке и жалеют ее. И тем не менее, есть, конечно, далеко от большинства, но есть значительная часть людей, которые, ну, говорят примерно так: ну, не стоит эта власть жизни человека. А я хочу напомнить, если вы забыли или не знаете, что она написала перед тем, как уйти из дома туда, на лавочку: «В моей смерти я виню Российскую Федерацию». Ну, имею в виду, конечно, власть. И почему-то думают, что это акт мести власти. То, что она сделала, она не сделала не для власти, она сделала для нас. Этот костер, который она устроила из себя, это текст, обращенный к нам, а не к ним. Потому что она гораздо лучше нас знала, что никакие тексты, обращенные к ним, не возымеют никакого действия. Она хотела достучаться до нас. Она, как я писал вчера, принесла себя в жертву, замаливая наш общий грех, а главный грех – это равнодушие. И она обозначила тем, что она сделала другой полюс шкалы протеста. Полюс для нас совершенно недоступный. Полюс самопожертвования. И тем самым она показала нам, а где мы себя должны ставить на этой шкале. От этого самосожжения до верного служения власти. Где находимся мы?
Жители Нижнего Новгорода приносят цветы к месту гибели Ирины Славиной. В центре города прошло даже небольшое шествие ее памяти. Акцию памяти Славиной провели и жители Петербурга. Они устроили на Невском проспекте у Гостиного двора стихийный мемориал. С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самых актуальных дискуссиях в социальных сетях. Если верить новости, которая появилась на сайте ТАСС 30 сентября, одиноких мужчин, которые воспользовались услугами суррогатных матерей, чтобы стать отцами, вскоре начнут сажать за покупку детей. А самих детей, которых они воспитывали, отберут и отправят в детские дома. В Следственном комитете уточнили, что речь идет о мужчинах нетрадиционной сексуальной ориентации. В ведомстве считают, что геи не могут выступать донорами при экстракорпоральном оплодотворении. Комментаторы в соцсетях, с одной стороны, шокированы, а с другой почему-то не удивлены. Кирилл Горячев.
В начале года я писал, что мы еще застанем то время, когда в России снова начнется уголовное преследование геев. И вот этот момент настал.
Максим Миронов.
Я думаю, Россия движется в сторону православного Ирана. Сейчас против Путина и его чиновников будут вводить санкции все жестче и жестче, и он тогда решит следовать тактике построения православного Талибана. Все против нас, у нас своя духовность. Бей геев, спасай Россию.
Наталья Геворкян.
То есть теперь СК считает априори преступниками всех поголовно и готов сажать и отбирать детей у всех мужчин, которые прибегали к помощи суррогатных матерей. Отбирать детей у родителей. Я даже не знаю, каким словом это назвать, а также страну, где такое возможно.
Слово, которым это можно назвать, на самом деле давно известно. Виталий Менкин.
То есть у отцов будут забирать детей, родных и любимых детей, и притом любящих своего отца и не имеющих больше никого в этом мире, и передавать в детдом. Если это не фашизм, то что тогда фашизм?
Александр Рыклин.
Следственный комитет сажает геев, чьи дети от суррогатных матерей, а самих детей отдает органам опеки. Их теперь, надо думать, начнут в детдомах вылечивать от вредного влияния. Путинский режим людоедский в любых своих проявлениях. И это, конечно, чистый фашизм в самой лютой и мерзкой своей форме.
Станислав Белковский на «Эхе Москвы» задается вопросом, не придут ли по этому поводу к Филиппу Киркорову.
Это уже переход полуофициальной государственной гомофобии в Российской Федерации в вполне официальное русло. Происходящее тем более странно, что, в общем-то, в России очень мощное гей-лобби, представители которого занимают ключевые позиции во всех ветвях власти, включая исполнительную и законодательную, судебной пока что меньше, судя по всему, в руководстве крупнейших государственных корпораций. Ну, о традиционных сферах влияния гей-лобби я и не говорю, там все оккупировано гомосексуалами. И почему-то, несмотря на это, вот такие гонения на гомосексуалов развертываются уже практически в юридической и уголовной плоскости. В 1960 году была введена в Уголовный кодекс РСФСР статья за мужегодство, статья 121, отмененная в 1993 году. И фактически сейчас речь идет о возвращении старых репрессивных порядков. При этом гей-лобби не делает, судя по всему, ничего. Потому что специфика российского гей-лобби состоит в том, что оно, да, влиятельно и могущественно, но открытых геев у нас почти нет. Это принято скрывать. Кроме того, как всегда, в России законы существуют для избирательного применения. Если кому-то надо насолить, и кто-то недостаточно силен, чтобы защитить себя, в том числе с помощью ресурсов связи, денег и так далее, тот и пострадает. Ну, а если кто-то неприкосновенен за пределами какой бы то ни было правовой системы, то его законы как бы и не касаются. Но надо сказать, что ситуация несколько сложнее, чем выглядит на первый взгляд, потому что, например, жертвой уголовного преследования, а объектом ареста, а потом тюремного заключения может стать, например, легендарный народный артист России Филипп Бедросович Киркоров, который является отцом двух суррогатных детей, одиноким отцом. И почему бы не пришить ему нетрадиционную сексуальную ориентацию, например, и не посадить по этому поводу, тем более в шоу-бизнесе конкурентов у Филиппа Бедросовича достаточно много.
Возможно, Следственный комитет хочет, чтобы все, кого это может коснуться, из России уехали, предполагают некоторые комментаторы. Дмитрий Колезев.
Представьте, где-то есть нетрадиционные пары, воспитывающие детей, и сейчас они понимают, что детей вот-вот отберут, а их арестуют. Что им остается? Только быстро бежать, бежать из страны. Может быть, им на это и намекают? Бегите, пока не поздно. Может, на это и надеются? Потому что не очень понятно, можно ли что-то предъявить в уголовном смысле. Вообще, редко, когда СК заранее анонсирует аресты, так что больше похоже именно на острастку. Тот факт, что арестовывает суд, а Следственный комитет может лишь просить об этом, сейчас обсуждать не будем.
Петр Фаворов.
В целом ситуация ужасная, но я уже давно для себя сформулировал, что желание иметь детей в однополой семье – один из немногих веских поводов эмиграции из России.
Многие отмечают, что отношение сотрудников Следственного комитета к геям, судя по всему, ничем не отличается от того, которое диктует тюремный кодекс. Александр Баунов.
Блестяще подтверждается тот эпизод из ранней Пелевинской книги, где крутой пацан, откинувшись с зоны, строит вокруг себя такую же зону, только огромную, с вышками и мигалками, потому что просто не знает другого мира. Любой серьезный человек, чем бы он ни занимался, подсознательно примеривается к нарам и старается, чтобы в его послужном списке не было заметных нарушений тюремных табу, за которые придется расплачиваться задом. Поэтому жизнь русского мачо похоже на перманентный спиритический сеанс, пока тело купается в роскоши, душа мотает срок на зоне. В мире, который на наших глазах строит Следственный комитет, высшее достижение – не контактировать с теми, о ком нельзя говорить, иметь с ними койку по диагонали, не пить из одной чашки, не брать одну ложку, не сидеть за одним столом, сделать так, чтобы твои дети не играли с их детьми, то есть так, чтобы детей у них вообще не было, опускать и не быть опущенным, покупать хлеб у Германа Стерлигова за 3000 буханку, ведь сам воздух его булочных, рассчитанных на гордых лохов, их счастью по этой причине разорившихся, не причастен скверне. А Следственный комитет у нас будет определять по своим понятиям, кто вправе оставить потомство.
Наталья Маршалкович.
Абьюзивное преследование геев, в данном случае тех, кто стал родителем, производное от тюремной культуры, которой пропиталось силовое начальство и шире текущее начальство страны. Военные пенсионеры из гаражей, как их Шульман называет.
В блогах встречаются и попытки разобраться, на каком законном основании Следственный комитет намерен преследовать геев. В репортаже телеканала «Москва-24» адвокат Людмила Айвар утверждает, что такого основания нет и быть не может, поскольку отцами они стали совершенно законным путем.
Если такие аресты все-таки будут, то, конечно, они будут незаконными и необоснованными, поскольку все одинокие отцы, которые имеют детей и которые записаны в качестве единственного родителя, сделали это не своей собственной рукой, выписав себе свидетельство о рождении ребенка. Они в установленном законом порядке обратились в судебные органы. Судебные органы признали равенство права мужчины и женщины, одинокой женщины и одинокого мужчины, на право создания семьи и на право иметь собственного генетически родного ребенка. После чего было вынесено решение суда, которым органы ЗАГСа были обязаны выдать свидетельство о рождении ребенка, в том числе и в интересах ребенка, и в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. И на основании этих судебных актов, вступивших в законную силу, они обратились в органы ЗАГСа и получили свидетельство о рождении ребенка.
Депутат Оксана Пушкина обратилась к генеральному прокурору Юрию Краснову с просьбой проверить, насколько правдивы сведения из публикации ТАСС. В своем письме она отмечает, что сексуальная ориентация отцов детей недоказуема и не может служить основанием для ограничения их в правах. Официально информация, изложенная ТАСС, пока не подтверждена. В прокремлевских каналах публикацию тем временем объявили вбросом. Маргарита Симоньян.
По поводу вброса о планах отобрать у одиноких отцов их детей от суррогатных матерей из-за того, что отцы геи, пожалуйста, скажите, что это неправда. Очень ждем. Это я говорю как мать троих детей, придерживающаяся крайне консервативных взглядов относительно их сексуального воспитания.
Вброс может исходить и непосредственно из Кремля, предполагает политолог Аббас Галямов.
Нельзя полностью исключать того, что анонсированная Бастрыкиным охота на воспользовавшихся услугами суррогатных матерей геев является кремлевским заказом. Я не очень верю в хитроумные схемы, но уж очень выгодно властям перевести идущую в стране политическую дискуссию в плоскость прав сексуальных меньшинств. Пусть лучше оппозиция нас за ущемление прав геев критикует, чем в авторитаризме, коррупции и обнищании населения обвиняет. Примерно так могли решить в администрации.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте Радио Свобода. До скорой встречи!